Следующие две недели буквально вылетели из памяти. Помню, что шел за грузовиком, захватывал лопатой горячий асфальт, укладывал его на выбоины, трещины, утрамбовывал и шел дальше за грузовиком, пока тот не останавливался у следующей прорехи в дорожном полотне. Случалось, что мы работали на главной улице Лас-Вегаса, Стрипе. Я слышал серебряный звон монет, которые сыпались, когда кому-то выпадал джекпот. Этот звон просто стоял у меня в голове. Я поднимал голову и видел, как Гарви Блокер смотрит на меня странным и вместе с тем сочувствующим взглядом. Причем его лицо колышется в волнах жаркого воздуха, поднимающегося от нагретого асфальта. Иногда я смотрел на Тинкера, сидящего под парусиновым тентом, покрывающим кабину его бульдозера. И тогда негр поднимал часы моего прадеда и покачивал их на цепочке, а они отбрасывали серебряные блики. Самым главным было не потерять сознание, не упасть в обморок, как бы плохо мне ни было. Я продержался весь июнь, затем первую неделю июля. И вот однажды Блокер подошел ко мне во время обеденного перерыва, когда я дрожащими руками держал сэндвич. По большей части дрожь не покидала меня до 10 вечера. Это из-за жары. Приходилось выбирать, дрожать или падать в обморок. Тогда я вспоминал про Долана и решал, лучше уж дрожать.
«Ты все еще не стал сильным, приятель», — сказал мастер.
«Нет», — согласился я. «Но, как принято говорить, ты бы посмотрел на материал, с которого я начал».
«Я все время оглядываюсь на тебя и жду, что увижу, как ты лежишь посреди мостовой. А ты все не падаешь». «Но ты не выдержишь».
«Выдержу».
«Не выдержишь. Будешь так идти с лопатой за грузовиком, наверняка сломаешься».
«Нет».
«Впереди самая жаркая часть лета, приятель. Тинк зовет ее сковородкой».
«Я справлюсь». Он достал что-то из кармана. Это были часы моего прадеда. Он бросил их мне на колени.
«Забирай свои дерьмовые часы!» — сказал он, не скрывая отвращения. «Мне они не нужны».
«Но ведь мы заключили с тобой сделку».
«Я расторгаю ее».
«Если ты уволишь меня, я обращусь в суд», — предупредил я.
«Ты подписал мое заявление, ты...» «Я не увольняю тебя», — сказал он и отвернулся. «Тинк научит тебя управлять экскаватором».
Я долго смотрел на него, не зная, что сказать. Моя классная комната, где я учил третьеклассников, такая прохладная и уютная, еще никогда не казалась мне столь далекой. И все-таки я не имел ни малейшего представления о том, как думают люди вроде Блокера, или что он имел в виду, когда говорил со мной. Я знал, что он одновременно восхищался мной и презирал меня, но не мог понять, почему.
«А какое тебе до этого дело, милый?»
Внезапно услышал я голос Элизабет внутри себя.
«Тебе нужно заниматься Доланом. Помни о Долане».
«Зачем это тебе нужно?» — спросил я наконец.
Он посмотрел на меня, и я увидел по его лицу, что в нем борются два чувства — изумления и ярости. И все-таки мне показалось, что верх одерживает ярость.
«Не могу понять, приятель, что с тобой происходит. За кого ты меня принимаешь?»
«Я не...»
«Неужели ты думаешь, что я хочу твоей смерти из-за этих дерьмовых часов? Ты действительно так считаешь?»
«Извини меня».
«Извини, извини. Не встречал еще несчастнее идиота».
Я спрятал в карман часы моего прадеда.
«Понимаешь, приятель, ты никогда не станешь сильным. Есть люди и растения, которые выдерживают жар солнца и становятся крепче от этого. А есть такие, что вянут и гибнут. Вот ты погибнешь. Ты это хорошо понимаешь и все-таки отказываешься работать в тени. Почему? Почему ты так насилуешь себя?»
«На то у меня есть причина».
«В этом я ничуть не сомневаюсь. И пусть Господь Бог поможет тому, кто встанет у тебя на пути».
С этими словами он ушел. Тинкер направился ко мне, улыбаясь до ушей.
«Как ты? Сумеешь управлять экскаватором?»
«Пожалуй». — ответил я. «Я тоже так думаю», — заметил он. «Старина-блокер питает к тебе слабость, только не знает, как выразить это».
«Да, я обратил на это внимание».
«А ведь ты настойчивый сукин сын, а?» — засмеялся Тинкер.
«Надеюсь», — согласился я.
До конца лета я управлял экскаватором, и когда осенью вернулся в школу почти такой же черный, как сам Тинк, остальные учителя перестали надо мной смеяться. Иногда они искоса посматривали на меня, когда я проходил мимо, но больше не смеялись. У меня была своя причина. Именно так я объяснил блокеру свое желание работать на ремонте шоссе. Я провел это страшное лето не из-за каприза. Мне было необходимо снова обрести форму. Для того, чтобы вырыть могилу для мужчины или женщины, не обязательно прибегать к таким решительным мерам, но я имел в виду не мужчину и не женщину. Я собирался похоронить этот проклятый Кадиллак. К апрелю следующего года я отчислился в списке получателей печатных материалов Дорожного управления штата Невада. Ежемесячно я получал бюллетень «Дорожные знаки Невады». Большинство материалов в нем я только просматривал. Там речь шла о финансировании предстоящих работ по улучшению дорожной сети, о дорожном снаряжении, которое продавалось и покупалось, законах, принятых Конгрессом штата и касающихся борьбы с эрозией и наступлением песчаных дюн. Больше всего меня интересовало то, что находилось на паре последних страниц бюллетеня. В этом разделе, именуемом «Графиком работ», перечислялись сроки и места проводимого ремонта на каждом участке. Особенно важной для меня была та его часть, которая называлась «Перпол» – «Перестилка полотна». Из опыта работы с командой Гарви Блокера я знал, что именно в этих случаях чаще всего приходится устраивать объезды. Чаще всего, но не всегда, далеко не всегда. Дорожная комиссия прибегает к этой мере лишь в том случае, когда нет другого выхода. Но я не сомневался, что рано или поздно эти 6 букв прозвучат для Долана смертным приговором. Всего 6 букв, которые я постоянно видел во сне. Перпол. Это будет совсем непросто и, скорее всего, наступит не скоро. Я знал, что мне придется, возможно, ждать несколько лет, а тем временем кто-то другой может прикончить Долана. Он был плохим человеком, а такие люди ведут опасную жизнь. Для того, чтобы все произошло именно так, как мне хотелось, требовалось совпадение 4 факторов, похожих на редкое сближение планет. Долан должен отправиться в поездку, а у меня должны быть каникулы. Национальный праздник или уикенд, длящийся 3 дня. По всей видимости, такого редкого совпадения придется ждать годы, но я сохранял спокойствие, не сомневался, что рано или поздно нечто подобное случится, и тогда я буду готов вступить в игру. И действительно, такой момент настал. Это произошло не тем первым летом и не той осенью, и не следующей весной. Но вот в июне прошлого года я открыл бюллетень «Дорожные знаки Невады» и увидел следующее объявление в графике предстоящих ремонтных работ. С 1 по 22 июля, предварительно, на шоссе 71 между отметками 440 и 472 мили, западное направление, работы по перполу. Дрожащими руками я перелистал свой настольный календарь и увидел, что национальный праздник, День независимости, выпадает на 4 июля, понедельник. Итак, совпали 3 фактора из 4, потому что при ремонте полотна такой длины обязательно будет организован объезд. Но как поступит Долан? Совпадет ли 4-й фактор? В прошлом я видел, как он 3 раза ездил в Лос-Анджелес на День независимости 4 июля. Все равно эта неделя не такая уж оживленная в Лас-Вегасе. Я вспомнил еще 3, когда он куда-то уезжал. 1 раз в Нью-Йорк, другой в Майами, а однажды даже в Лондон. Наконец, еще 1 раз во время празднования Дня независимости он просто оставался в Лас-Вегасе. Если он решит уехать на этот раз, как бы мне узнать заранее? Я думал об этом долго и напряженно, но 2 картины постоянно вторгались в мои мысли. В первой я видел Кадиллак Долана, мчащийся на запад, к Лос-Анджелесу, по шоссе 71, разрывая вечерние сумерки и оставляя за собой длинную тень. Я видел, как он проносился мимо дорожных знаков, гласящих «впереди объезд», причем последний предупреждал о необходимости выключить автомобильную рацию. Я видел Кадиллак, проносящийся мимо оставленного на обочине дорожного оборудования, бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, машин, брошенных на обочине не потому, что кончилось рабочее время, а из-за наступающего уикенда, продолжительного трехдневного уикенда. Во второй картине все выглядело таким же, только щиты с предупреждением об объезде отсутствовали. Их не было, потому что я убрал их. В последний день занятий в школе, перед началом каникул, я внезапно понял, как узнать, собирается ли Долан уезжать из Лас-Вегаса. Я сидел за своим столом и дремал. Мои мысли были за миллион миль и от школы, и от Долана. Вдруг я внезапно выпрямился, опрокинув вазу на столе. В ней стояли прелестные полевые цветы, которые преподнесли мне мои ученики во знаменование окончания школьных занятий. Она упала на пол и разбилась. Несколько учеников, тоже дремавших перед концом урока, вскочили. Выражение моего лица, по-видимому, напугало некоторых из них. А маленький Тимоти Урих расплакался, и мне пришлось успокаивать его. «Простыни», — думал я, утешая Тимми. «Простыни, наволочки, столовое белье, столовое серебро, ковры и занавески. Навести порядок на вилле. Все должно выглядеть соответствующим образом. Он обязательно потребует этого». Разумеется, он захочет, чтобы все было в порядке. Это было такой же неотъемлемой частью Долана, как и его Кадиллак. На моем лице появилась улыбка, и Тимми Урих улыбнулся мне в ответ. Но я улыбался не Тимми, я улыбался Элизабет. Занятия в школе закончились 10 июня. Через 12 дней я вылетел в Лос-Анджелес, там я арендовал машину и поселился в том же дешевом отеле, где проживал в прошлый раз. 3 дня подряд я ездил в Голливуд-Хиллз и следил за виллой Долана. Наблюдать подолгу было опасно, меня могли заметить. Богатые люди нанимают охранников, следящих за любопытными, те слишком часто оказываются опасными. Вроде меня. Сначала я не заметил на вилле никаких признаков жизни. Окна не закрыты ставнями, лужайка перед домом аккуратно подстрижена, вода в бассейне чистая и прозрачная. И все-таки там царила атмосфера пустоты и чувствовалось отсутствие жизни. Задернутые шторы, у подъезда нет автомобилей, никто не пользуется бассейном, за которым каждое утро ухаживает юноша с пучком волос, закрепленных резинкой на затылке. Я уже решил было, что потерпел неудачу. И тем не менее не уезжал, надеясь на последний, 4-й фактор. 29 июня, когда я решил, что придется потратить на ожидание еще год, еще один год слежки, упражнений, управления экскаватором в летнее время в бригаде Гарви Блокера, если он возьмет меня, разумеется, к воротам виллы Долана подъехал синий автомобиль с надписью «Служба безопасности Лос-Анджелеса». Из машины вышел мужчина в обмундировании, похожем на полицейское, и открыл ключом ворота. Затем он сел в машину, объехал в виллу и оставил машину за углом дома. Через несколько мгновений показался из-за угла, запер ворота и ушел. Это, по крайней мере, нарушило томительное однообразие ожидания. У меня появилась крошечная надежда. Я сел в машину, заставил себя поездить по городу пару часов и снова вернулся, поставив Бьюик на этот раз не в конце квартала, а в начале. 15 минут спустя перед виллой Долана остановился голубой фургон. На нем была надпись «Фирма по уборке домов Большого Джо». Сердце радостно забилось у меня в груди. Я сидел в машине и следил за происходящим в зеркале заднего обзора, сжимая руками руль. Из фургона вышли 4 женщины, одна черная, одна китаянка и 2 белые. Они были одеты в светлые платья, какие носят официантки, но это были, конечно, не официантки, а уборщицы. Одна из них нажала на кнопку звонка, охранник открыл ворота, пропустил их во двор и снова запер ворота. Все 5 направились к дому, болтая о чем-то и смеясь. Охранник попытался ущипнуть одну из них, она оттолкнула его руку и засмеялась еще громче. По лицу моему катился пот, и мне казалось, что он какой-то жирный. Сердце билось, подобно отбойному молотку. Они исчезли из пространства, охватываемого зеркалом. Я рискнул и оглянулся. задние двери фургона, стоящего теперь у входа в виллу, открылись. Одна из женщин несла пачку простыней, другая – полотенца, третья держала в обеих руках по пылесосу. Я отъехал от обочины, с трудом управляя машиной. Они приводили в порядок дом. Долан приезжал на праздник в Лос-Анджелес.